России решается на Украине.
Правильно был представить вопрос о присоединении России к Украине. Так в свое время произошло присоединение Восточной Германии к Западной Германии.
Минтимер Шаймиев уходит.
Конечно, новый президент приведет кого-то нового, поменяет, но основа власти, мне кажется, все-таки сохранится в Татарстане.
Арестован майор Дымовский.
Угрожают тем здравомыслящим людям, которые остались в милиции. И говорят, что если вы будете поступать не так, как система, то у вас с вами будет то же самое, что и с Дымовским.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине на этой неделе подводили итоги первого тура президентских выборов. Поскольку никто из 18 претендентов на президентское кресло не смог получить более 50% голосов, борьбу во втором туре через две недели продолжат лидер оппозиции Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В субботу Центр избирком назначил на 1 февраля теледебаты двух кандидатов, но они не обязательны по законодательству, и Янукович заявил, что не будет дебатировать с Тимошенко. Обзор главных событий недели подготовил киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Как и 5 лет назад, состоявшиеся 17 января президентские выборы разделили Украину на две части. Лидер партии региона Виктор Янукович получил на них свыше 35% голосов. Премьер-министр Юлия Тимошенко уступила ему более 10%. За Януковича главным образом проголосовали на востоке и юге Украины, за Тимошенко на западе и в центре страны. В штабе премьера утверждают, что партия регионов украла у их лидера 3% голосов. Однако соратники Тимошенко не стали оспаривать в суде итоги первого тура. Его главной неожиданностью стал высокий результат третьего номера. Банкира Сергея Тегибко поддержали 13% избирателей. Четвертым финишировал лидер фронта перемен Арсений Яценюк, почти 7%. И только 5-е место на этих выборах занял действующий президент Виктор Ющенко, около 5,5% голосов. Признав в минувшую среду свое поражение, в телеобращении к украинскому народу Ющенко заявил, что не собирается уходить из большой политики.
Я
выполнил свои демократические обязательства на посту президента. Однако обязательства национальные и государственные не дают мне морального права оставить политическую жизнь Украины. Для защиты украинской демократии глава государства создает блок из нескольких правоцентристских сил для участия в возможных досрочных выборах в Верховную Раду. Пока известно, что новый политический проект объединит президентскую партию «Наша Украина», Конгресс украинских националистов и Республиканскую христианскую партию. Укрепить позиции лидера формирующегося блока, очевидно, призван объявленный Ющенко в пятницу указ о присвоении звания Героя Украины убитому более чем полвека назад в Мюнхене агентом советской спецслужбы, руководителю Организации украинских националистов Степану Бандере. Тем временем эксперты и политики делают ставки на результаты второго тура выборов. По мнению директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, исход голосования 7 февраля будет зависеть от решения Януковичем и Тимошенко двух основных задач.
Первое – это кто сумеет лучше мобилизовать своих сторонников, чтобы они пришли на выборы. И вторая, кто сумеет завоевать сторонников других кандидатов.
Не теряя времени, фавориты кампании сразу же развернули борьбу за голоса выбывших из гонки кандидатов.
Я намерен сотрудничать со всеми кандидатами, которые поддержали перемены, включая Сергея Тегибко и Арсения Яценюка. Я буду обращаться ко всем, кто хочет помочь Украине объединиться и провести реформы всех институтов власти.
В отличие от Януковича, который предложил Тегибко в случае победы только пост председателя Национального банка, Тимошенко готова отдать бронзовому призеру премьерское кресло. Однако Тегибко уже заявил, что будет вести переговоры о своем трудоустройстве только с новым украинским президентом.
Слово «компромисс» для политика – это ключевое слово. Тот, кто придет президентом, если он начнет со мной такие переговоры, и это будут такие публичные взаимные обязательства перед людьми, то отказываться от такой ситуации нет, нельзя ни в коем случае.
окончательно отверг возможность сотрудничества с кем-либо из фаворитов Яценюк. Тем не менее, большинство его избирателей, а также Ющенко и почти половина избирателей Тегибко, могут поддержать во втором туре Тимошенко, считает социолог Ирина Бекешкина.
Те, кто голосовали за Яценюка, за Ющенко, это больше потенциал Тимошенко. Те, кто проголосовал за Тегибко, могут распределиться приблизительно пополам. Но вопрос в том, во-первых, пойдут ли эти люди на выборы и проголосуют ли. И, во-вторых, увеличится ли явка во втором туре. То есть будет Тимошенко бороться, во-первых, за эти голоса, а во-вторых, за голоса тех, кто просто на выборы не пошел. Насколько она сможет мобилизовать свой потенциальный электорат. Это западные регионы, это центральные регионы.
Как утверждают эксперты агентства моделирования ситуации, при условии выстраивания эффективной системы защиты результатов голосования только на востоке Украины поддержка Тимошенко может составить дополнительных 10%. Для мобилизации пост-оранжевого электората глава правительства в первую очередь отправилась во Львов. Здесь она в пятницу пообещала продолжить дело Ющенко по восстановлению исторической правды и заявила, что избрание главы государства Януковича будет угрожать потерей независимости. Украины. Между тем, на этой неделе разрешилась одна из главных предвыборных интриг. Несмотря на данное в конце прошлого года обещание встретиться в прямом телеэфире перед вторым туром со своим конкурентом, лидер регионалов отказался от теледебатов с премьер-министром. Это решение комментирует политолог Александр Полий.
Дебатировать Януковичу с Тимошенко – это все равно, что заниматься боксом Януковичу и Тимошенко. Результат такой же будет, только с точностью до наоборот. Поэтому разумным вариантом для Януковича с точки зрения его интересов воздержаться от дебатов, потому что он очень сильно проигрывает. И вообще у нас в Украине говорят, что за Януковича хорошо голосуют тогда, когда он мало говорит. Как только он начинает говорить, у него начинаются огромные проблемы. Он путает и писателей, и города.
Многих украинцев удивило заявление лидера партии регионов, которое он озвучил в минувшую среду в Харькове. По словам Януковича, Украина при его президентстве будет стремиться участвовать сразу в двух российских газовых проектах. Как в Северном потоке, так и в Южном потоке. Примечательно, что оба этих газопровода Россия строит в обход Украины для защиты экспорта своих углеводородов в Европу от непредсказуемости украинской политики. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Судьба России решается на Украине, считает Борис Березовский. Вот как он оценил предвыборную ситуацию, отвечая на вопросы лондонского корреспондента Свободы Натальи Голицыной.
К сожалению, Украина сейчас стоит перед выбором между очень плохим и очень плохим. Это не значит, что это два одинаковых зла, но абсолютно очевидно, что ни Янукович, ни Тимошенко, став президентом Украины, не решат самой главной проблемы жесткого противостояния двух частей общества. Одна, та, которая устремлена в будущее, в цивилизацию, и другая, которая тянет назад. Ну, в общем, варварство. Очень важно вот понимать, это не проблема раздела по национальному признаку или на восток и запад, а это именно абсолютно различная система ценностей у этих двух огромных частей, почти равных, должен заметить, народа. Поэтому ни один из этих президентов главной задачи не решит. Задача консолидации общества. И поэтому я и говорю, это выбор между очень плохим и очень плохим.
Многие говорят о том, что на Украине произошел откат от идей оранжевой революции. Вы согласны с этим?
Я с этим абсолютно не согласен, потому что на самом деле нужно сначала сказать, что такое оранжевая революция. Оранжевая революция – это и есть движение вперед в цивилизацию. И тот баланс, который был вот в 2004 году, он, к сожалению, в 2009 практически такой же. То есть 50 на 50 приблизительно. Вот это те, кто выбирает между прошлым и будущим. И был действительно ясный вектор изменения этой пропорции в пользу тех, кто выбирал цивилизованную жизнь. Это происходило сразу после оранжевой революции, победы демократических сил. Это продолжалось, я думаю, так приблизительно вплоть до 2007 года. Пропорция, мне кажется, изменилась уже в соотношении, ну так скажем, приблизительно 3-2 в пользу вот этой цивилизованной жизни. А потом система ожиданий не оправдалась. Безусловно, вина полностью лежит и на Ющенко, и на Тимошенко. Вместе тут их разделять, к сожалению, нельзя. И поэтому в обществе баланс опять изменился. Пришел к той же самой ситуации, которая была вот в 2007 году.
У Ющенко есть политическое будущее с вашей точки зрения?
Ющенко навсегда войдет в историю как великий реформатор Украины. Никаких сомнений. Одновременно он войдет в историю Украины как человек, который не смог реализовать тот огромный потенциал доверия, который ему дан был в руки. Он мог значительно больше сделать. Но что касается его идеологии, которую вот на протяжении всех лет пытался очень неуклюже, должен заметить, и уж совсем не как политик, и в этом смысле он скорее идеолог, да, он не политик. И вот именно вот эта вот слабость его политическая, именно вот политическая воля, понимание вообще политики как таковой, собственно, и привела к тому, который мы сегодня видим.
Борис Абрамович, а у вас есть политические или экономические интересы в Украине?
Политический огромный интерес, а экономического никакого. Нет никакого бизнеса, ничего абсолютно. Это вообще не значит, что я не хотел бы заниматься бизнесом в Украине, но не вижу никакой возможности для этого. А вот политический интерес колоссальный. Я просто хочу повторить те слова, которые я сказал в 2004 году, и этим, собственно, все и будет сказано, что судьба России решается на Украине. И мой политический интерес всегда неизменно Россия и все, что связано с тем, что может помочь России стать цивилизованной страной. И поэтому очень важно было в 2004 году, что вот Украина сделала такой выбор, и она по существу тянула Россию за собой. И вообще правильно было поставить вопрос о присоединении России к Украине. Так в свое время произошло присоединение Восточной Германии к Западной Германии. Но, к сожалению, вот на этом этапе эти ожидания мои не оправдались.
Борис Абрамович, поддержали ли вы кого-либо из кандидатов?
Пытался поддерживать Ющенко и сделал все, что было в моих силах, я имею в виду морально и так далее. Финансово никак не участвовал в этой кампании, в отличие вот от 2004 года, когда поддерживал демократические институты на Украине. А что касается моих предпочтений, так скажем, вот сейчас, вот в этом выборе между очень плохим и очень плохим, я уже сказал, что величина зла различная. И поэтому, безусловно, я хотел бы, чтобы все-таки победила Тимошенко, хотя, еще раз повторяю, тот раскол в обществе, который существует, она не сможет ликвидировать.
А в чем нынешняя российская политика в отношении Украины? Есть ли у России, ну, скажем так, агенты влияния там?
Российский интерес колоссальный. Я вообще считаю, что нет более важной внешнеполитической проблемы для России, чем Украина. Поскольку я все, как я сказал, что будущее России решается в Украине. Это понимают и те, кто хотели, чтобы Россия стала цивилизованной страной, и те, кто хотят, чтобы она осталась вот в этом варварстве, в котором она пребывает. Просто в этот раз все делается грамотнее, я имею в виду спецслужбы российские, просто наводнили Украину. Просто они тише, они не кричат, как в прошлый раз, Путин не рвет на себя рубашку, а просто тихо развели. В частности, товарищ Путин развел Тимошенко, вот успокоил ее. Ставка всегда делалась на Януковича, никаких сомнений нет. Но бандитский режим в России, естественно, видит Януковича своего. И просто тоньше это делается. Но это совсем не означает, что меньше усилий прикладывается, чем в 2004 году. Я считаю, что усилий значительно больше, и ресурс значительно больше использован. Просто он вот так тихо, незаметно как бы, и в том числе для Запада. И Запад в очередной раз демонстрирует свою полную импотенцию, полную, абсолютно, абсолютное непонимание важности того, что происходит. Я считаю, что это в 1000 раз важнее, чем то, что происходит в Иране. В 1000 раз важнее происходит, что вообще происходит на Ближнем Востоке, потому что здесь решается не только будущее России, но решается вообще будущее ценностей западной цивилизации. Вот это ключевая точка, не Иран.
Борис Абрамович, а вот Путин предостерегает от украинизации политической жизни в России. Что бы это значило? Что он имеет в виду?
Он за этим словесной шелухой говорит о том, что России демократия не нужна.
Ну и ваш прогноз?
Мой прогноз... Я оптимист. И поэтому я считаю, что в конечном счете победа достанется тем, кто хочет цивилизованное будущее для Украины.
Говорил Борис Березовский. Заседание Госсовета, на котором прозвучали слова Владимира Путина о том, что нельзя допустить украинизации российской политики, завершилось известием, которого давно ждали. После встречи президента России с президентом Татарстана было объявлено, что Ментимер Шаймиев покинет свой пост. Известно имя преемника. Это премьер-министр Рустам Миниханов. Руководитель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин сказал в интервью «Радио Свобода», что принципиально ничего в республике не изменится.
Ни для кого не секрет, что власть в Татарстане корпоративна. То есть она подбирается по принципам родственности и землячества. И когда из этого же клана другого человека утверждают, то в принципе больших перестановок каких-то там больших прорывов, я думаю, вряд ли будет.
Причину ухода Ментимера Шаймиева в беседе с моим коллегой Андреем Шаром анализирует директор службы вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свобода» Рим Гильфанов.
Понятно, что Шаймиев, как и Рахимов, как и несколько других губернаторов, они люди уже прошлого. Нужны новые люди в регионах, особенно в недотационных, как Татарстан, Башкортостан, Свердловская область.
Дмитрий Медведев будет рекомендовать на пост главы Татарстана Рустама Миниханова, премьер-министра. Это человек Шаймиева?
Это человек Шаймиева, но он в то же время человек нового поколения, я бы так сказал. Даже ярые противники, оппоненты Шаймиева признают, что Рустам Миниханов – это современный менеджер. И в этом смысле, видимо, эта фигура даже компромиссная, как для Москвы, так и для Шаймиева. Потому что, с одной стороны, Миниханов – это его воспитанник, а с другой стороны, Миниханов – это менеджер современного уровня.
Понятно, что не с потолка взята эта новая кандидатура. Очевидно, давно Москва и Казань договаривались о том, каким образом именно Шаймиев покинет свой пост.
Вообще, та система власти, которая установилась в России, она не предполагает таких внезапных появлений. Еще в конце прошлого года «Единая Россия», согласно закону, представила список возможных кандидатов, и там были как раз Шаймиев сам, Мухаметшин, председатель парламента, тоже считался довольно-таки солидным кандидатом, и Миниханов.
Клан Шаймиева существует ведь в Татарстане? Куда эти люди все денутся?
Клан, как таковой, если под этим подразумевать какое-то, знаешь, преступное сообщество, я бы так не выразился. Есть элита, которая была во власти, которая долгое время находилась в разных ветвях власти, которая предполагает взаимное доверие и какой-то взаимный бизнес, скорее всего. Я не думаю, что эта группа людей как-то рассосется или они как бы исчезнут, потому что преемственность власти, я думаю, сохранится. Конечно, новый президент приведет кого-то нового, поменяет, но основа власти, мне кажется, все-таки сохранится в Татарстане.
Уйдет Шаймиев из политики или будет руководить из тени республикой?
Первый вопрос, который мне пришел в голову, когда я узнал, что Бабай, как его величают, республики, уходит. Шаймиев не такой человек, который вот решил уйти и ушел, как Ельцин, например, да? Наверняка что-нибудь придумают. Что мне в голову приходит? Сейчас, как раз, когда страна занимается модернизацией, могут придумать какой-то совет по модернизации, например, и его возглавить Шаймиев. Есть Всемирный конгресс татар. Конечно, это национальный, чисто национальный орган, но я думаю, что и самому конгрессу было бы интересно, и вес конгресса бы прибавился бы, если бы его возглавил, например, Шаймиев. Варианты есть, но пока ничего не известно.
Поводок, на котором Москва старается держать регионы, смены власти в Татарстане в этом случае будет короче или длиннее?
Я думаю, что будет короче, потому что сама фигура, на которой сошлись и Шаймиев, и Медведев, лучше скажу, федеральный центр, потому что я не думаю, что там только Медведев решал все эти дела, показывает, что с Минихановым в Москве будет легче. Во-первых, как я сказал, это менеджер, это хозяйственник. Во-вторых, он как политическая фигура, он не такой глыба, так скажем, как Шаймиев, да, и с авторитетом на федеральном уровне Миниханову еще придется поработать немного, чтобы он завоевал такое же доверие, как такой же авторитет. Я думаю, что то, что Борис Грызлов на днях вылез с этими новыми предложениями своими, что, дескать, нужно местных президентов именовать уже по-другому, и субъекты как немного там посократить. Это неспроста. То есть это уже, когда в Москве было ясно, что такие крупные фигуры, Россель ушел недавно, Шаймиев теперь, видимо, на очереди Рахимов, в Москве будет легче делать эти телодвижения уже.
Директор службы вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свободы» Рим Гильфанов. И еще одна перестановка, о которой стало известно на этой неделе. В России создан 8-й федеральный округ Северокавказский. На должность вице-премьера, полномочного представителя главы государства в этом округе назначен красноярский губернатор Александр Хлопонин. Удастся ли Хлопонину реально изменить ситуацию на Северном Кавказе, говорит политолог Марк Курнов.
Ситуация предельно сложная, и в смысле коррупции и неуправляемости, и борьбы кланов, и социальных проблем значительно больше, чем в других местах. Я имею в виду безработицу и упадок хозяйства и все прочее, прочее, прочее. Но, тем не менее, что-то все-таки делать надо, потому что если ситуация не будет улучшаться, то я очень боюсь, что Северный Кавказ будет той самой территорией, с которой начнется просто развал страны. Может быть, дай ему Бог, что-то получится. Кроме того, все-таки это обособленный округ становится. Туда назначается новый военный, новый командующий назначается. Так что, судя по всему, просто не только там один хлопонет, но еще и обновление целого ряда ключевых фигур последует.
Северный Кавказ кардинально отличается от других российских регионов. И прежде чем наводить порядок в национальных республиках, необходимо учитывать ментальность и культурные традиции кавказцев, напоминает историк Яков Гордин.
Вопрос сегодня не стоит так, как он стоял когда-то. Это не противостояние Кавказа и России. На Кавказе сегодня идет нечто вроде гражданской войны. То есть это сложнейшие внутренние проблемы, которые чрезвычайно трудно решать извне человеку, в общем-то, чуждому и вряд ли глубоко понимающему проблемы Кавказа. Сможет ли Хлопонин с его опытом сибирским вникнуть во все эти проблемы? Возможно, он сможет улучшить экономическую обстановку. Может быть, хотя для этого нужны гигантские средства. Но это не решит проблемы.
Специалисты, следящие за событиями на Российском Кавказе, понимают, что от того, наладится ли взаимопонимание между президентом Чечни и вице-премьером по Кавказу, зависит очень многое. Толком о личных отношениях Кадырова и Хлопонина ничего не известно. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко предполагает, что отношения двух руководителей могут развиваться по двум сценариям. При воплощении первого из них Хлопонин потеснит Кадырова в экономической сфере, но не будет вдаваться в детали, связанные с внутренней политикой и вопросами безопасности.
Первая модель будет заключаться в разграничении полномочий. Хлопонин приходит как экономически успешный менеджер. Он прекрасно понимает, что Чечня, несмотря на какие-то общие проблемы, это особый субъект Российской Федерации, пусть и с неформальным особым статусом. Он прекрасно понимает, что у Рамзана Кадырова свои персональные отношения с премьером Путиным, который его поддерживает, но практически по всем направлениям, хотя временами, может быть, и не совсем им доволен. Перед Кадыровым будет очерчен круг, за рамки которого ему лучше бы не выходить. Что касается действий Кадырова и силовиков, что касается действий Кадырова против так называемых ваххабитов, то есть исламской оппозиции, вряд ли Хлопонин будет во все это вникать. Для этого есть и силовики, которые будут его ставить в известность и так далее.
Говорил Алексей Малашенко. Сегодня премьер-министр Путин поручил Александру Хлопонину разработать стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа и объявил, что в новом округе должны появиться особые экономические зоны. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей. Начальник УВД Томской области освобожден от должности после убийства журналиста Константина Попова.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Жители московского дачного поселка Речник требуют прекратить снос их домов и срочно создать согласительную комиссию с участием всех сторон конфликта. В поселке снесено уже 6 из 37 домов, которые власти планируют ликвидировать. В ряде городов России коммунисты провели в субботу акции против роста цен и тарифов на коммунальные услуги. В каждом из субъектов Федерации, входящих в состав нового Северо-Кавказского округа, должны появиться особые экономические зоны. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Пятигорске на совещании по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа. В нескольких регионах Северного Кавказа без света остались более 100 тысяч человек. Причиной стало обледенение проводов вследствие сильных снегопадов. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Распадская», по предварительным данным, погиб один горняк. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений продолжатся на уровне экспертов в феврале в Женеве. Об этом договорились на встрече в Москве начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров и председатель Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Майкл Маллен. В Республику Гаити для помощи пострадавшим от катастрофического землетрясения прибыла группа из 12 российских врачей. Они пробудут в стране 2 недели. В субботу на Гаити были прекращены поисково-спасательные работы. Из-под завалов удалось извлечь живыми 132 человека. На северо-западе Пакистана не менее 4 человек стали жертвами взрыва, который совершил смертник у полицейского участка. Среди погибших 1 полицейский и 2 детей. Президент США Барак Обама назвал ударом по демократии недавнее решение Верховного суда, снявшее ограничения на финансирование бизнесом политических кампаний. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Начальник УВД Томской области Виктор Гричман освобожден от занимаемой должности. Такое решение в пятницу принял глава МВД Рашид Нургалиев. Отставки Гричмана потребовали томские журналисты после жестокого избиения их коллеги Константина Попова. 20 января 47-летний журналист скончался в больнице, не выходя из комы. Сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в преступлении, задержан, и ему предъявлено обвинение, сообщает корреспондент «Свободы» в Томске Мелани Бачина.
После того, как в медвытрезвителе милиционер жестоко избил и надругался над журналистом Константином Поповым, Томский союз журналистов выступил с заявлением и потребовал отставки руководства областного управления внутренних дел. У сотрудника МВД, имеющего блестящую характеристику и совершившего чудовищные действия, могут поучиться фашисты всех времен и народов, было сказано в заявлении союза. Чуть больше 2 недель Константин Попов находился в больнице в состоянии комы. 20 января он умер, не приходя в сознание. 26-летний сотрудник вытрезвителя Алексей Митаев задержан, ему предъявлено обвинение. Даже после того, как стало известно о смерти журналиста, начальник УВД Томской области Виктор Гречман в отставку не собирался.
39 лет я отработал в органах внутренних дел. Я сначала должен разобраться во всей ситуации, потому что мы еще проверку дальше проводим.
Решение об отставке генерал-майора Гречмана по поручению президента Дмитрия Медведева принял глава МВД России Рашид Нургалиев. Но отстранение от должности начальника областного УВД не единственное требование томских журналистов. Менять нужно систему.
Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Сказал председатель Томского союза журналистов Алексей Севастьянов. Убийство Константина Попова не первое в ряду преступлений, совершенных томскими милиционерами. В 2007 году во время допроса был убит предприниматель Игорь Вахненко. Его задержали безо всяких санкций, привезли в одно из отделений УВД, откуда живым бизнесмен уже не вышел. Милиционеры выбросили тело Игоря Вахненко с 4-го этажа и закопали в лесу в 10 километрах от Томска. Эти преступления не случайность, считает журналист Александр Красноперов.
Такое скотское отношение к человеку со стороны сотрудника правоохранительных органов, оно не может быть случайностью. Это тип поведения полиции авторитарного государства, где декларируется, что гражданин – это высшая ценность, но сотрудники живут не в вакууме, и они знают истинное отношение государства к своему гражданину.
Самое страшное, что вот это последнее зверское убийство томского журналиста, оно же ведь, к сожалению, не первое.
Говорит Александр Деев, главный редактор газеты «Томская неделя».
За последние несколько лет у нас тоже огромный был общественный резонанс. Убили предпринимателя Вахненко. Перед этим убили простого томича Никанорова. И это только те факты, о которых мы знаем. Я думаю, что достаточно много таких вот преступлений, которые совершают отдельные работники милиции, они просто-напросто скрываются от общественности. Я являюсь одним из организаторов пикета, который мы намерены провести 24 января. Если после нашего пикета не будут со стороны властей предприняты какие-то серьезные реальные меры по исправлению ситуации, по проведению тщательного и серьезного расследования убийства томского журналиста, мы намерены дальше продолжать акции гражданского протеста. Это и митинги, если хотите, мы даже запланирование проведения демонстрации.
В воскресенье 24 января томские журналисты и представители общественных организаций выйдут на пикет, где почтят память погибшего журналиста, соберут подписи под обращением к президенту и выступят в защиту прав граждан на жизнь, свободу и безопасность. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Находящийся в матросской тишине экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский выразил соболезнования близким и коллегам журналиста Константина Попова. Он работал в ЮКОСе, я знал его лично как хорошего человека и профессионала, знал его семью. Произошедшее просто не укладывается в голове, думаю, что не только у меня. Это более чем преступление, это системная проблема, заслуживающая серьезной реакции и власти, и общества, говорится в заявлении Ходорковского. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Новороссийске в пятницу был арестован майор милиции Алексей Дымовский, ставший известным после выступления в интернете с обращением о коррупции в правоохранительных органах. Дымовскому, который находился под подпиской о невыезде по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, изменили меру пресечения на содержание под стражей. Защитники бывшего сотрудника Новороссийского УВД уверены, что эти меры связаны с его борьбой против милицейского произвола, рассказывает Максим Ярошевский.
Алексея Дымовского вызвали в Следственный комитет Новороссийска. Уже после беседы следователь заявил, что через 40 минут в Приморском суде будет рассматриваться дело об изменении в отношении него меры пресечения. Основание – якобы Дымовский оказывает давление на свидетелей по уголовному делу о мошенничестве. Он, используя служебное положение, за 4 года присвоил себе 27 тысяч рублей, которые выделили на проведение оперативно-розыскных мероприятий, считают следователи. Об этом Радио Свобода рассказал доверенное лицо Дымовского Вадим Корсаков.
Мы считаем, что решение было заранее запрограммировано о том, чтобы его взять под стражу, поскольку здание перед судом было оцеплено сотрудниками милиции, ФСБ. Был подогнан казак специально для Алексея. Соответственно, сотрудники милиции сразу же, не дожидаясь решения судьи, взяли в кольцо зал судебных заседаний. И поэтому, как только вошел судья, вместе с ним вошли сотрудники милиции. И, соответственно, судья зачитал решение о том, чтобы взять его под стражу. И сотрудники милиции одели ему наручники, сдал адвокатам свои личные вещи, и потом его под усиленным конвоем спецслужб повезли в СИЗО города Краснодара.
Адвокат Алексея Дымовского Сергей Губарь называет произошедшее беспределом со стороны правоохранительных органов.
Вот эта, скажем, система, так называемая, правоохранительных органов, показала свой звериный оскал. Вот этим взятием под стражу Алексея Дымовского. Они угрожают тем здравомыслящим еще людям, которые остались в милиции. И говорят, что если вы будете поступать не так, как система, то у вас с вами будет то же самое, что из Дымовских. Это вообще-то акт правового беспредела. Он был заранее спланирован. Сегодня просто, знаете, как бы театр, спектакль перед нами разыграли. Ему меняется в обвинение мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. Хотят дискредитировать человека тем, что якобы он, ну, мошенник обыкновенный, чтобы как бы унизить его и принизить его роль и его значение выступления перед общественностью. Но мы надеемся на мировую общественность, что она действительно подаст пример, потому что то, что творится у нас в России, это вообще такого еще никогда не было. Я сам работаю с советских времен милиции, я прошел школу от рядового милиционера до следователя, затем был прокурорским работником, работал сам судьей. Но то, что творится сегодня, это даже, это нечто, это не передать.
Вадим Коростелев и сочувствующие майору люди намерены проводить акции в защиту бывшего милиционера. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Итоги недели. Прошел год со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В начале ноября были задержаны подозреваемые в причастности к преступлению Никита Тихонов и Евгения Хасис. Следствие считает, что они принадлежат к одной из националистических группировок. 19 января в Москве прошли акции в память о Маркелове и Бабуровой. Около 1000 человек вышли на улицы с портретами убитых и антифашистскими плакатами. Акция завершилась столкновением с милиции, 20 человек были задержаны. Правозащитник Лев Пономарев, один из организаторов акции, рассказывает.
Во время прохождения по бульварам была определенная договоренность, что не будут нести плакаты, вот участники этой акции. Но совершенно очевидно, в какой-то момент кто-то вытащил плакат. Заранее договориться, все-таки это огромная масса людей, не все точно информированы. И вместо того, чтобы вызвать на место, остановить, допустим, акцию, да, милиция, да, могла как поступить, остановить акцию, вызвать организаторов этой акции, попросить организаторов, чтобы они мешали ситуацию и убрали этот плакат, несчастный, там один плакат вытащили, и, по-моему, еще скандировали что-то. А вместо этого грубо налетели, стали грубо очень забирать людей, ОМОН налетел и забрал там несколько десятков человек. Организаторы митинга постарались найти мегафон, и по мегафону зачитывали документ просто. Некий документ заранее согласованный. Ну, он связан с проблемой вот, нацистской опасности, как с ней бороться. И вдруг неожиданно выскочил милиционер который выхватил мегафон и утащил его. И какую реакцию можно было ожидать? Совершенно очевидно, что около 1000 молодых людей, совершенно возмущенные вот этим, они бросились за этим милиционером, смяли там ограждение металлическое, милиционеры пытались это ограждение держать, они смяли этих милицию, кричали, бросали снежками. Хорошо, что камней не было. Дальше я как организатор, и слава богу, меня как-то там уважают, я выхожу, останавливаю. Вроде остановились, толпа остановилась. Причем не только я, там несколько человек мне помогали. Вдруг опять ОМОН выскакивает и хватает кого-то из наиболее разгоряченных молодых людей и утаскивает. В конце концов я с трудом уговорил милицейское начальство прекратить это все. Потому что происходило постоянное провоцирование толпы. Генерал Козлов взял на себя ответственность и сказал точно, мы выпускаем всех, но вы прекращаете акцию, мы выпускаем. Вы мне верите? Я говорю, ну давайте попробуем. И действительно это произошло. Нашли, их уже к этому времени увезли на автобусе куда-то, с трудом нашли этот автобус на улицах Москвы, автобус вернули, я зашел в автобус, и мы всех выпустили, и акция была прекращена.
Льву Пономареву предъявлено обвинение в нарушении правил проведения пикетов. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева видит в запретах московских властей нарушение конституционного права граждан на проведение мирных демонстраций и митингов.
Люди шли мирно, никаких нарушений порядка не было, но, как всегда, такие мероприятия вызвали огромное скопление ОМОНа, и они хватали людей, которые перемещались с одного пикета на другой, без серьезных к тому оснований. На пикетах присутствовал уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Петрович Лукин. Он указал ОМОНовцам на незаконность их действий. После этого они стали осторожнее. Но все-таки более 20 человек были задержаны. И сейчас за что людей судят? 31-я статья Конституции Российской Федерации гарантирует нам мирное проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций. К сожалению, они рассматривают людей, которые осуществляют свое право на мирные митинги и демонстрации, как опасных врагов. К сожалению, у нас все наши силовые органы, и ФСБ, и милиция, и прокуратура, и даже суд, они нацелены не столько на охрану граждан от преступников, сколько на охрану власти от граждан. И в этом смысле митинг очень показателен.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Надежда Прусенкова, пресс-секретарь «Новой газеты», сотрудницей которой была Анастасия Бабурова, говорила в эфире «Радио Свобода» о том, как власти относятся к массовым акциям различных политических сил.
Десятитысячный марш нашистов их совершенно не пугает. И вот эти вот чудовищные акции на Васильевском спуске, которые они проводят, их не пугают. Разрешенные концерты фашистских групп, я сейчас говорю о концерте группы «Коловрат» на митинге русского как раз образа, который был 4 ноября на Болотной площади, это в прямой слышимости и видимости от Кремля. Вот это их не пугает. А вот те люди, которые могут сказать что-то вопреки, это, конечно, пугает. Причем, если их пугают маленькие, сборище, там, 50 человек, это уже повод разогнать, то что говорить о таких массовых мероприятиях, как было сегодня, что это уже может генерировать какой-то общественный гнев, общественную позицию, это уже гражданское общество. Вот гражданское общество – это то, что пугает сегодняшнюю власть больше всего.
В тот же день, 19 января, неизвестные разбили окно первого этажа Союза писателей России и бросили внутрь дымовые шашки и листовки против сборов националистических организаций в этом здании за подписью «Автономные антифашисты Москвы». В помещении заканчивалась 10-я церемония премии «Имперская культура», среди лауреатов которой оказались Никита Михалков, Павел Бородин и деятели Русской Православной Церкви, рассказывает Елена Фанайлова.
К 8 часам, когда первый этаж здания Союза писателей закидали камнями и шашками, Никита Михалков и Павел Бородин уже покинули церемонию. А очевидцы нападения могли разглядеть спины 10-15 человек, убегавших от здания. В листовках говорилось о так называемых творческих вечерах и сборах средств в поддержку заключенных неонацистов в помещении Союза писателей России. Цитирую. «Творческие вечера проводятся русским образом, РФУ «Память» и ДПНИ при поддержке организации РОД. В Последнее время РОД занимается оказанием юридической помощи Тихонову и Хасис, убийцам наших товарищей Маркелова Стаса и Бабуровой Насти. Конец цитаты. Журналисты тут же связали акцию с пикетом памяти Маркеловой и Бабуровой, а у руководства Союза писателей России появилась версия, что это нападение может иметь и не политический смысл. Союз арендует памятник архитектуры и ведет спор с федеральными чиновниками. Или же нападавшим, по мнению руководителей Союза, не понравилось слово «имперский» в названии вручаемой премии. Дозвониться в Союз нам не удалось, а те антифа, которые согласились на комментарий, ничего о группе «Автономные антифашисты Москвы» не слышали, говорит участница антифашистского движения Мария Сазонова.
Естественно, антифашистам известно, что там проходит и сбор денег заключенным как бы неонацистам, и как бы вообще там собираются неонацистские такие организации и так далее. Но дело в том, что сейчас, в последнее время, все думают, что антифашисты – это люди, которые там бьют офисы и так далее, но это не так. Как бы все, что случается, да, ну, по крайней мере, группы антифашистов хотя бы могут обосновать, да, из-за чего это. Но, извините, Дом Союза писателей – это уж совсем перебор. Я могу сказать, что это, скорее всего, просто провокация против антифашистов. Это не имеет отношения к акции 19 января.
Это была Мария Сазонова. Еще один активист антифашистского движения Александр критикует действия нападавших на Союз писателей России.
Ну, мне кажется, это какой-то идиотизм. По-другому характеризовать это происшествие я не могу. Кто это сделал, тоже остается, мне кажется, под большим вопросом. Акция с очень сомнительным резонансом и нулевой эффективностью. Больше похожая на провокацию.
Если антифа прибегают к таким акциям, какой резонанс, как правило, вы ожидаете, и что вы подразумеваете под эффективностью?
К таким акциям не прибегает антифа. Ну, это как-то больше похоже на какое-то хулиганство и вандализм, нежели на проявление некой социальной позиции. Тот же случай с Румовым имел принципиально иное значение и принципиально иную форму. Ну, как вы помните, атаковали офис России Молодой из-за сотрудничества вожака России Молодой Митченко с неонацистской организацией «Русский образ». Исходя из сложившейся ситуации, можем видеть, что антифашисты становятся очень какой-то важной политической силой в современной России. В частности, на акции 19 января были провокаторы, которые намеренно зажигали фейера и кидали под ноги демонстрантам. Были нацисты также, которые пришли туда и тоже занимались такими провокациями. Их узнали в лицо. Часть из них была, кстати, задержана сотрудниками милиции, и их имена сейчас выясняются.
Александр – активист антифашистского движения. По факту нападения на здание Союза писателей России ведется доследственная проверка. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Тему милицейского произвола продолжим в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, на этой неделе появилось очень любопытное письмо министру МВД Нургалиеву. Его подписали редакторы многих ведущих российских СМИ, в частности НТВ и Первого канала. Это письмо с просьбой оградить журналистов от нарушений их прав со стороны правоохранительных органов. Повод для письма – дело Андрея Стенина, фотокорреспондента РИА Новости, который был задержан на несанкционированном митинге оппозиции и привлечен к административной ответственности как участник акции, несмотря на то, что у него были журналистские удостоверения. Дело вопиющее, но много и куда более вопиющих дел, которые остаются незамеченными руководителями федеральных телеканалов. Так что это письмо кажется весьма необычным и важным.
Ну, оно действительно кажется необычным и важным, и боюсь, что в вашей фразе ключевым словом окажется слово «кажется». Потому что я не очень представляю реакцию, а главное, даже если будет реакция вербальная, на это наши защитнички, в общем-то, вполне годятся для того, чтобы бурно что-то обещать. Но я не знаю, какова будет реакция в реальности, потому что любой человек, который работает в редакции, я работаю в редакции, и не в одной даже, может рассказать массу таких историй подобных, когда людям просто не давали работать, выполнять их непосредственные функции. Вообще, в этой истории с милицейским произволом, которая вот так в сконцентрированном виде материализовалась на этой неделе, есть несколько аспектов. Вот первый аспект – это, как бы сказать помягче, вот я сейчас подбираю слова, это бездарность всего происходящего. Причем интересно, что поскольку действительно дело вот Стенина приобрело такое, такой вообще масштабный характер, оно открывало выпуски новостей. То есть это была новость номер один, но только с маленькой поправкой. Я на это обратил внимание. Хотя я не могу претендовать на истину в последней инстанции. Может быть, какие-то каналы вели себя по-другому, просто эти выпуски не видела. Но в подавляющем большинстве выпусков, которые я видела, был сюжет со Стениным. Было сказано, что это пикет, он участвовал в пикете на Старой площади. Но чему посвящался этот пикет? А пикет, я напомню, проходил под слоганом «Поминки по Конституции Российской Федерации». Об этом не было сказано ни слова. Вот я боюсь, что реакция дальнейшая на письмо, она будет в таком же ключе, да? Понимаете, это точно так же, как на культуре, да, например, сказать, что журнал «Знамя» дал премию Улицкой, да, за переписку, и не сказать, что переписывалась она с Ходорковским. И ни слова также не было сказано о дне памяти Бабурова и Маркелова. Когда я говорю «нигде», я, конечно, выношу за скобки канал РЕН-ТВ, где это было главной новостью. А вообще этого дня как бы не было. Его просто не было. Раз нет в телевизоре, мы уже много об этом говорили, значит, нет жизни. А вчера была программа «Пусть говорят», посвященная истории с известным певцом Юрием Антоновым. Он был в санатории 20 дней после тяжелого инфаркта. Санаторий находился в Барвихе. Возвращался он из Барвихи в 11 часов утра. Его остановил гаишник. И дальше началась вообще известная всем сцена, когда он потребовал предъявить документы, и при этом он не объяснял, почему. Антонов ничего не нарушал. Ну, то есть обычная сцена. Закончилась она дракой. Наш доблестный защитничек Антонова ударил по лицу. Антонов говорит: «Я хочу только одного, что поскольку меня оскорбили в присутствии большого количества людей, я хочу, чтобы передо мной извинились публично». И что же вы думаете? Вот этот вот господин, которому там на вид, я не знаю, лет 25, сказал: «А мне не за что извиняться, я ничего не нарушу».
Слава, были же еще два важных сюжета из вот этого бесконечного цикла противостояния общества и милиции. Это, во-первых, страшное убийство журналиста в Томске сотрудником милиции и вчерашний арест майора Дымовского. Нашли ли эти сюжеты хоть какое-то отражение в телеэфире?
Я не видела Дымовского вообще, а томский журналист нашел отражение, но какое-то тоже очень странное, потому что первым делом почему-то нас заставляли сочувствовать вот мятежной душе Алексея Митаева, который просто умучил Константина Попова, ну, потому что у него там две жены, большие какие-то проблемы в семье, и вот нас приглашали, какие-то чины томские приглашали нас посочувствовать и принять участие в таком сеансе психоанализа. Дымовского не видела.
А фамилия Дымовского вообще произносится в телеэфире когда-то и где-то?
Она, опять же, она не произносилась. Вот насколько я помню, когда Дымовский был героем дня и главным ньюсмейкером, он был ньюсмейкером в интернете и, опять же, на канале РЕН-ТВ, да? Там был сюжет, и там был сам Дымовский. Потом он был у Марианы Максимовской в неделе. Больше я его нигде не видела.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Рэпер Джей-Зи, британские рокеры Мьюз и Гориллаз объявлены на этой неделе хедлайнерами 11-го ежегодного музыкального фестиваля «Качела», который будет проходить в Калифорнии с 16 по 18 апреля. Кроме них, в фестивале примут участие Том Йорк, Дэвид Гуэта, а также группы LSD Sound System, Vampire Weekend и другие известные музыканты и группы. Билеты на все концерты трехдневного фестиваля стоят всего $268, и их можно уже заказать на веб-сайте Coachella. В прошлом году этот фестиваль, согласно Билборду, был одним из самых прибыльных в Соединенных Штатах и принес доход в $15 миллионов. Чуть больше месяца назад, 12 декабря, Дэйв Мэтьюс и Тим Рейнольдс привезли свои гитары в Лас-Вегас, где в театре «Планета Голливуда» состоялся большой концерт этого непревзойденного акустического дуэта. И вот сейчас музыканты сообщили, что это вечернее шоу выйдет 9 февраля отдельным альбомом под названием «Life in Las Vegas». В новый релиз, состоящий из двух дисков, впервые войдут песни из номинированного на Грэмми альбома Dave Matthews Band «Whiskey and the Grugrax King», исполненные дуэтом проектом «Акустические». Коллекция также представит хит-синглы из общего каталога Дэйва Мэтьюс, а также кавер-песни Led Zeppelin «Кэшмир». «Живьем в Лас-Вегасе» — это третий акустический альбом, выпущенный Мэтьюс и Рейнольдсом после «Live in Luther College» 1999 года и «Live at Radio City» 2007. Что бы ни говорили о Леди Гага, спрос на эту певицу просто фантастический. На этой неделе она установила очередной рекорд. Ее последний сингл «Bad Romance» стал самой популярной песней в эфире радиостанции за все 17 лет существования чартов Hot 100. В общей сложности эта песня прозвучала на 130 радиостанциях 10 859 раз, то есть в среднем по 84 раза на каждой. В воскресенье в Нью-Йорке в знаменитом здании Radio City Music Hall состоится концерт Леди Гага, весь доход от которого, сказала певица, пойдет в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Гаити. Множество звезд рок, поп и хип-хоп музыки приняли участие в пятничном концерте в помощь Гаити. Двухчасовой телемарафон «Надежда для Гаити» транслировался одновременно всеми главными и кабельными каналами телевидения. В Лос-Анджелесе его ведущим был актер-режиссер Джордж Клуни. В Нью-Йорке уроженец Гаити Уиклиф Джин из группы «Фуджис». А на Гаити Андерсон Купер с CNN. Более 40 звезд с мировыми именами приняли участие в этом телемарафоне. Среди участников Нью-Йорке были Стинг, Брюс Спрингстин, Дженнифер Хадсон, Мэри Джей Блайдж и Шакира. В Лос-Анджелесе Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера, Алиша Кис, Джон Ледженд, Тейлор Свифт, Стиви Вандер и многие другие. А из Лондона к ним присоединились Риана, Coldplay, а также Бона, Джей Зи и The Edge, совместно написавшие песню, посвященную трагическим событиям в Гаити. Ну а мы послушаем сегодня нью-йоркских инди-рокеров Vampire Weekend. Их второй студийный альбом «Контра» был распродан на прошлой неделе в количестве 124 тысяч копий и в четверг вышел в лидеры Билборда. Песня, которую я выбрала, называется «Cousins».
Vampire Weekend на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с телеведущим Савиком Шустером о политической борьбе на Украине, обзоры еженедельников и блогов, опросы на улицах российских городов и рубрика Виктора Шендеровича «Короче».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. В стране большинство людей готовы проголосовать за европейскую, демократичную, справедливую Украину.
Но все, кто голосует, голосуют за процветание нашей страны.
Я считаю, что Али Хасана Аль-Маджида уже 100 раз нужно было повесить.
Ряд турецких политиков призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».